Мир от многообразия языков, традиций, культур народов только богаче. Духовное богатство народов Башкортостана в программе «Этномир».
Добрый день, уважаемые слушатели! В студии для вас работают звукорежиссер Альбина Байрамгалина и ведущий Галимьян Ибатуллин. Сегодня мы с вами поговорим о народных промыслах, в частности, о башкирском бренде «Шали». Попытаемся определить отличие башкирской шали от оренбургского пухового платка. Встретимся с мастерицей Тевтерой Ишмухаметовой, которая связала более 1500 пуховых платков, и узнаем, появится ли когда-нибудь в Зианчуринском районе памятник козе.
Шали визала, шали визала, выживала.
Родиной пуховых платков в Башкортостане считаются степные районы республики. В каждой деревне Кугарчинского, Хайбулинского районов живут мастерицы своего дела. Однако, в первую очередь, башкирская шаль ассоциируется с Зианчуринским районом. Усерьянские башкиры из поколения в поколение передают свой бесценный опыт. Вязание пуховых платков в течение сотни лет осталось для них одним из главных способов зарабатывания денег. Никто не станет спорить, что бренд «Оренбургский платок», конечно же, раскручен. Но тут есть одна маленькая историческая деталь. Башкирские пуховые шали продавались именно на Саракташевском, Кувандыкском базарах, а это уже в центре Оренбургской области. Вот поэтому они и считаются оренбургскими платками, говорит знаток своего дела Тевтеля Ишмухаметова.
Хотя говорят, что это оренбургская шаль, но это на самом деле не оренбургская. Это именно зианчуринская, это именно башкирская шаль. Я первую свою шаль, краешка кайму, я вязала где-то в 6-летнем возрасте. Сидела, плакала, училась. Но все дети, уже начиная с 6-7-летнего возраста, начинали вязать кайму. Это самое сложное. Там нужны рисунки, какие-то язычки, какие-то еще столбики нужны. Вот всему этому мы научились у своих родителей. Когда они вот учили нас, обычно сидели несколько девочек и учились вместе. И потом друг друга смотрели и учились. Шаль наша, вот мы когда учились уже в 4-5 классе, нам обычно привезли готовые полуфабрикаты. И мы вот сидели, за 80 копеек вязали целую вот 4 каймы. И за эти деньги обычно мы покупали формы или что-нибудь другое для школы. Наш башкирский пух, пух наших коз, нам обеспечивали и учебу, и как по питанию. Когда мы были студентами, тоже сидели вот зианчуринские девочки, еще федоровские девочки сидели и вязали шаль.
Обычно башкирскую шаль не красят в темные, либо в серые цвета. Оттенок должен быть природным, естественным. И самый легкий способ узнать, действительно ли из качественного козьего пуха связана шаль, это подержать платок за несколько шерстинок. Пух не должен рваться, говорит Тавтиля Самигуловна.
Наш башкирский козий пух – это очень тонкое, очень красивое. Оно блестит. И когда вот тянешь, оно вот как бы тянется бесконечно. Есть очень вот… Сразу можно посмотреть и определить, это настоящий пух или как бы уже какой-то второсортный.
На рынках всегда продаются шали, да? Вот говорят, что это башкирская шаль. Именно там зианчуринская, федоровская. А как ее различить? Вот говорят, можно через кольцо посмотреть. Это правда или нет?
Это правда. Зианчуринская шаль – это очень мягкая, очень вот это равномерно пушится. А вот из Волгограда, когда, который привезут вот эту шаль, он очень жесткий, как полоска у них. Вот. И все, вот, а наша как бы мягкая, как материнская рука. Сразу можно посмотреть, потрогать, даже если не потрогаешь, если даже понюхаешь, это зианчуринская шаль пахнет по-домашнему, по-матерински как бы.
Мастерица вязания башкирской шали всегда дает гарантию на свои пуховые платки. Их можно носить минимум лет 10.
Плохую не знаем, потому что мы плохую не вяжем. Во-вторых, вот шаль можно носить десятилетиями. Когда вот вяжешь, уже знаешь, что когда подольше будешь носить, это будет и лучше, лучше, лучше. Когда вот ребенок болеет, мы обычно шалью укрываем, потеет ребенок, и сразу как бы становится здоровым. Когда ноги болят, опять мы эту шаль. Когда поясница болит, опять это. Это уже все знают. И поэтому нашу шаль вот покупают везде. Сначала в Узбекистане покупали, где-то в теплых странах. Сейчас везут на север, и она очень вот ценится.
А вот за свою жизнь, вам 62 года, если вы начали вязать шали, получается, с 8-летнего возраста, сколько шали вы связали в своей жизни?
Если посчитать, я даже не посчитаю, потому что вот я сейчас живу в Вишенбаевском районе, нету дома, который бы не купил мою шаль. Даже вот в сельсовете я могу сказать, что редкий человек не воспользовался моим трудом. У меня и хобби, и любимая работа, и отдушина в моей жизни, вообще и заработок тоже как-то. Я сейчас вот, когда сама не держу коз, у родных беру, вот я тюленский пух, я вяжу, сижу, и дурные мысли меня как бы покидают. И у меня и душа на месте, и деньги тоже в кошельке.
Вязание шали – это не сугубо женское дело. Помогают в этом и мужчины. И дело здесь не ограничивается заготовкой сена. Например, огромная сила требуется при расчесывании козьего пуха. И как раз за это дело ответственны мужчины. Моя очередная собеседница – Фирдаус Мустафина. Родом она из маленькой деревушки Сазалы, что в Зианчуринском районе. В семье, где она родилась, воспитывались 7 девочек. И все они умеют вязать шаль уже с 5-6 лет.
Это очень сложная и трудоемкая работа. Это все выполнялось дома. Надо расчесывать. Иногда одну козу 2 дня подряд надо было. Но старались. Во-вторых, продажа шали – это очень хорошая прибыль была.
Нужно особое умение вот понять, что пух созрел. Когда он
конечно
созревает?
Конечно же. Пух, он должен быть шелковистым. Вот живой пух бывает. И вот из такого пуха получается хорошая шаль. Именно самая доброкачественная башкирская шаль, а не никак не оренбургская шаль. Да, мужчины должны помогать обязательно, без них никак. 2-3 часа примерно уходит. Но мы старались. Вся семья, она выполняла эту работу. Ни один человек справляться не может. Это коллективная как бы работа.
Смешная, наверное, еще за одну работу.
Ну, да? Смешная работа, но потом же они привыкают сами. Каждый год раз это, если постоянно повторяется, они привыкают. Они же умные животные, козы.
О большом мастерстве башкирских пуховязальщиц и высоком качестве их изделий жители южных сел Башкортостана говорят так. Наши башкирские паутинки не хуже оренбургских. Те тонкие, нежные, но не пушистые. А наши мягкие, шелковистые. Слава у оренбургских давняя, может быть заслуженная, но наши платки ничуть не хуже. Я башкирскую пуховую шаль ни на какую другую не променяю. Для жителей башкирского Зауралья козы, наверное, один из самых почитаемых животных. Они считают козу кормилицей, ведь нередко именно от нее зависит финансовое положение семьи.
Надо даже поставить памятник козам. Я бы это сделала. Конечно. Но это мастера всегда были и будут делать. Но они же на целое поколение хватают вот эти гребешки, скажем. Но иногда вот стерегали некоторые вот трудные места, которые пух, вот если не выходил, скажем.
Даже не созревал, получается?
Нет. Обычно хороший пух долго невозможно до конца расчесать.
А вот для шалей есть специальные спицы, да, чтобы вязать? Или...
Нет, обыкновенные, которыми носки вяжут. Но в нашей деревне, в нашем районе, все вот женщины, девочки, они вяжут до сих пор. Это довольно-таки прибыльная работа, хотя и очень трудная работа, но прибыль она была, конечно.
А вот ваша дочь умеет вязать шаль? Вы ее учите? Вот все-таки
пока народ... нет. Пока
преемственность,
нет.
Есть такое слово, преемственность поколения.
Если у нее будет желание, конечно, научу. Я не сказала бы, что теряется. Это у нас в крови уже, не потеряется. Эта традиция, она будет жить. Но вот сейчас вот возрождаются же забытые эти. Вот так же, если козы будут, шали тоже будут.
Одним из первых ученых, рассказавшим о башкирском крае и его богатствах, а также заинтересовавшийся козами, их шерстью и пухом, стал путешественник и исследователь академик Петр Рычков. В своем исследовании под названием «Опыт о козьей шерсти» ученый пишет:
козы под волосьями или под наружной шерстью имеют у себя другую, мягкую, кою называют пухом или подсадом, почему в самое нынешнее время, в декабре 1765 года, велел я, взяв одну козу, чесать ее при себе гребнем, каким чешут волосы. Сим способом достали из нее пух такой тонкий и мягкий, что схож почти с хлопчатой бумагой.
Мы тоже попробовали расчесать козу. Вот что из этого получилось?
На самом деле, после того, как нам рассказали трудности расчесывания коз, мы тоже попробовали сделать несколько попыток приобщаться
вот
к народным ремеслам. К сожалению,
держи за голову,
это весьма трудоемкая работа, оказывается.
Чеши,
для этого
давай,
нужно терпение, старание и самый главный талант.
В 60-е и 70-е годы прошлого века в стране широкое развитие получило комплексное обслуживание предприятиями сервиса на селе. С этой целью в районных центрах и крупных сельских населенных пунктах открывались комбинаты, при которых были созданы артели вязальщиц, работавших на предприятии или на дому. Один из таких комбинатов находился в Зианчуринском районе, в селе Исингулово. Здесь работали около 1200 мастериц-надомниц. К сожалению, эта артель уже давно распалась. И чтобы хоть как-то сохранить этот народный промысел, передать многолетний опыт и, главное, чтобы не потерять бренд, мастерицы создали ассоциацию башкирской шали. У микрофона начальник отдела Республиканского центра народного творчества Эльвира Ахмедьянова.
На самом деле оренбургский пуховый платок не соответствует истине. Именно башкирские шали, которые продавались в Кувандыке, Саракташ в соседней области, снискали славу оренбургских шалей. Сейчас в Башкортостане мастера вязания пуховых платков создают свои ассоциации. Именно такие ассоциации должны помочь сохранить башкирский бренд. В данном случае, конечно же, башкирскую шаль. Мастера вязания платков, косынок, шарфов из козьего пуха живут в Зианчуринском районе. Здесь каждая женщина умеет вязать башкирскую шаль. Именно из-под их рук выходят уникальные рисунки пуховых платков. Для развития народных ремесел и сохранения традиций принято несколько программ. Наш Республиканский центр народного творчества, конечно же, также поддерживает умелец вязания башкирских шалей. Ежегодно организовываем конкурсы, семинары, так что можно еще поспорить, где оренбургский пуховый платок, а где башкирская шаль.
Многие историки уверены, что искусство пуховязания у башкир существовало издавна. Предположение этнографов о том, что вязание пуховых шалей у башкир развивалось под влиянием русского казацкого населения, не подтверждается исследованиями. Хотя необходимо отметить, что заимствование отдельных элементов у зоротворчества могло иметь место. Впрочем, это уже более позднее явление. По всей стране и за рубежом идет слава о знаменитых башкирских пуховых платках. О популярности и востребованности этих изделий говорит уже география тех выставок, на которых экспонировались эти шали и получили высокие награды. Москва, Санкт-Петербург, Париж – везде башкирские шали получали признание и очень быстро раскупались. Только одно беспокоит мастериц из башкирских деревень. Нужно научить людей отличать башкирскую шаль, как они говорят, дебетшал, от оренбургского платка пухового, так называемых паутинок. Хотя дело не только в этом. Необходимо сегодня возродить традиционное древнейшее ремесло башкирских пуховязальщиц, которое не только приносило немалые доходы мастерицам, но и обеспечивало славу всему нашему краю. Для этого необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. В первую очередь это организация занятий для обучения детей старинному ремеслу в обычных школах на уроках домоводства. И это станет первым шагом в деле сохранения знаменитого бренда «Башкирская шаль». Галимьян Ибатуллин, Альбина Байрамгалина, радио Башкортостана.
Шаль,